Прежде чем предоставить слово нашему корреспонденту, побывавшему на центральном матче последнего тура чемпионата России по футболу, предлагаем вам послушать Сергея Тарасова, ведущего утренних программ «Радио Свобода». Он посетил игру на стадионе «Динамо», который, отметив в этом году 80-летие, закрывается на реконструкцию.
Вот и перевернулась еще одна славная страница в истории отечественного спорта. Закрыт стадион «Динамо». Многие неискушенные болельщики связывали этот стадион с ОГПУ НКВД. Ну, в чем-то они правы. Дело в том, что архитекторы Лангман и Чериковер, которые строили в 28-м году этот стадион, действительно были работниками ведомства ОГПУ. Более того, Аркадий Лангман был главным архитектором Лубянки. Он, кстати, и построил само здание Лубянки. Но абсолютно неправы те люди, которые считают это исчадием НКВД. Совсем нет. На самом деле, во всем мире огромный интерес вызывает вот этот короткий переходный период в архитектуре от конструктивизма к классике. И архитекторы смогли сделать стадион «Динамо» легким и одновременно монументальным. Его строили в 28-м году к спартакиаде народов СССР и строили по традиции 30-х годов в виде подковы, как будто этот стадион встречал тех участников спартакиады, которые собрались в столице Советского Союза. Неправы, опять же, те болельщики, которые считают, что столичные динамовцы с самого начала стали выступать на этой арене. Отнюдь. Открытая арена была 17 августа 28 года матчами футбольных команд Белоруссии и сборной рабочих клубов Швейцарии. А сами динамовцы тренировались тогда около нынешней станции метро «Проспект Мира» возле Свято-Ольгинской больницы. Только 19 мая 29 года они вышли на свою родную арену и нанесли первое поражение в своей истории команде районного клуба имени Астахова при заводе «Серп и Молот». Не очень интересно вспоминать этот матч, и гораздо интереснее перенестись во вчерашний день, когда прощались с прославленным стадионом. Аншлаг был на стадионе во многом из-за того, что бесплатно раздавали билет. Многие болельщики со стажем вспоминают, что подобный ажиотаж на стадионе «Динамо» наблюдался лишь в 85-м году, когда 60 тысяч человек штурмовали динамовские трибуны на матч Кубка Кубков между столичным «Динамо» и венским «Рапидом». Тогда, кстати, толпа прорвала милицейский кордон на Восточной улице и заняла трибуны. Сейчас на трибуны всех пускали бесплатно. Очень постарались руководители динамовского клуба и Центрального совета общества «Динамо». На каждом кресле были разложены флаги с изображением стадиона. Единственная просьба от руководства до окончания матча не воровать эти флаги. Они все равно достались болельщикам. Просто для того, чтобы этими флагами можно было устроить праздник, поднимать их по команде, создавать некие живые картины. Небольшое пиротехническое шоу предшествовало этому матчу и, конечно же, возложение цветов к памятнику Льва Ивановича Яшина. Сначала памятнику цветы принесла команда во главе с тренером Андреем Кобелевым, затем подошли прославленные ветераны во главе с Виктором Царевым и вдова Льва Ивановича Валентина Тимофеевна. Потом приходили официальные лица, а потом простые болельщики, которые усыпали все подножье памятника цветами. Были не только динамовские поклонники футбола, были и спартаковцы, были и болельщики футбольного клуба «Москва». Говорят, что были и представители «Зенита», которые таким образом вновь приносили извинения за постыдный бан. В любом случае, прощание со стадионом обернулось настоящим праздником. Ну и футболисты московского «Динамо» постарались на хорошей ноте попрощаться с болельщиками, забив два безответных мяча в ворота. Тайми оба раза отличился Киржаков и этим вошел в историю, забив последний гол на прославленной арене стадиона «Динамо».
Итак, Сергей Тарасов от нашего и вашего имени попрощался со стадионом «Динамо». Конечно, последний матч «Динамо» Томь никакого турнирного значения не имел, и потому Игорь Швейцер отправился в Лужники, где шла борьба за попадание в Еврокубок.
В последнем туре первенства страны одна игра стояла особняком. В случае победы над «Спартаком» на его поле прошлогодний чемпион с берегов Невы обеспечивал себе место в Лиге Европы. Матч собрал внушительную аудиторию, и, к сожалению, в очередной раз не обошлось без скандала. Правда, не совсем футбольного. О причинах бесчинств так называемых болельщиков можно только догадываться, однако факт остается фактом. Торсида «Зенита» не единожды приводила чашу стадиона в состояние полного задымления, а увенчала свою поддержку любимой команды отрыванием кресел и метанием их в служителей правопорядка. Безобразие, впрочем, не стало главным событием того дня в Лужниках, ибо игра, хоть и с оговоркой, удалась. Оговорка же такая. Абсолютно удалась «Зениту», действовавшему большую часть игрового времени в лучших своих традициях. Ну а у нехватавшего звезд с неба по ходу всего сезона «Спартака» получилось лишь создать некую иллюзию борьбы во второй половине встречи, когда исход ее уже был предрешен. Подавляющее игровое преимущество «Зенита» и три его гола в первом тайме – вот слагаемые успеха команды Дика Адвоката. Впрочем, сам тренер, порадовавшись победе, отметил и негативные моменты.
Понятное дело, что мы очень рады выигрышу. Это моя первая победа над «Спартаком», и она пришла к «Зениту» в нужный момент. В первой половине встречи мы действительно очень хорошо создавали моменты у ворот соперника, забили три гола. В перерывы я просил своих футболистов продолжить в том же духе, но вместо этого «Зенит» сразу пропустил. Игра для нас стала несколько более нервной, чем могла бы быть при счете 3-0. Но в конце концов мы одержали вполне заслуженную победу.
Так вполне справедливо считает тренирующий «Зенит» Дик Адвокат. Разумеется, его коллега из Дании, тренирующий ныне «Спартак», был настроен по отношению к своей команде куда более критически.
Мы играли против едва ли не самого сильного участника российского чемпионата. «Зенит» — классная команда, и разница между нами и соперником была отчетливо видна, особенно в первом тайме. Надо сделать выводы, и если мы хотим быть конкурентоспособными на будущий год, предстоит провести огромную работу в межсезонье. Второй тайм «Спартаку» удался в большей степени. Мы забили гол, более удачно прессинговали. Однако в футбол играют 90 минут, а не 45. Чемпионат закончен, и, как говорится в поговорке, после драки кулаками не машут. Я всегда считал и продолжаю считать, что итоговое место в турнирной таблице справедливо отражает уровень команды на данный момент. Как играл «Спартак», как он был готов к турниру, все видно, если поглядеть в таблицу.
Вы слышали мнение Микаэля Лаудрупа. Что ж, из таблицы следует, что «Спартак» провел сезон исключительно неудачно, заняв 8-е место. Любопытно, что от 9-го его отделяют 6 очков. И таким образом таблица как бы поделена на две группы команд, одна из которых боролась за выживание, а вторая – за медали. Среди соискателей медалей красно-белые заняли последнее место. «Зенит» оказался несколько выше, на 5-й строчке, что, однако, слишком низко для чемпиона. Сейчас мы вспомним, что Дик Адвокат обещал по итогам года быть выше московского «Динамо». Ему это не удалось. Однако голландец не кажется удрученным.
Сейчас я уже знаю то, чего не знал в начале сезона. Мои футболисты выиграли Суперкубок России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА. Шестеро из них очень достойно представили «Зенит» в составе сборной на первенство Европы в Австрии. Затем был отрезок, когда нам пришлось провести 9 матчей за 4 недели. Суммируйте эти обстоятельства, и вы поймете, что команда непременно должна была терять очки. С одной стороны, сезон сложился не самым удачным образом. Мы сыграли 12 раз ничью. Это говорит о многом. Но на будущий год все изменится. И если мы в итоге смогли добиться места, дающего право на участие в Кубке УЕФА следующего года, полагаю, в целом «Зенит» провел великолепный сезон.
Мнение Дика Адвоката можно принять за истину, если забыть об амбициях чемпиона и притязаниях хотя бы на место в следующем розыгрыше Европейской лиги сильнейших. Хотя, конечно, и без медалей «Зенит» собрал немало призов и не раз радовал зрителей качественным футболом. Однако на следующий год, возможно, показывать его будет сложнее, ибо многие лидеры команды либо хотят, либо могут ее покинуть. Впрочем, Дик Адвокат не унывает.
Это нормально. Если ты добиваешься успеха, другие клубы начинают присматриваться внимательно к футболистам твоей команды, чтобы в дальнейшем купить понравившийся. Так было и в начале сезона, и в его середине, в июле, и сейчас, когда он близок к завершению. Означает сие лишь то, что мы успешны, и поэтому другие команды хотят заполучить наших игроков.
Конечно, не все так просто, как говорит Адвокат. В частности, Андрей Аршавин давно хочет уйти из «Зенита», понимая, что большего прогресса здесь не добиться. Вероятно, не только он. Хотя платят футболистам в Санкт-Петербурге, по слухам, на уровне ведущих европейских клубов. И это, безусловно, проблема российского футбола в целом и «Зенита» в частности. Однако его последний соперник, «Спартак», в данный момент о таких проблемах может только мечтать. Деньги у хозяев команды тоже есть, и немалые. Но в игре «Спартака» отсутствуют даже проблески класса, а в составе нет игроков, заметно прибавившей в нынешнем году сборной России. Лишь пара-тройка неплохих легионеров. На кого же рассчитывает Микаэль Лаудруп в будущем? А с кем намерен расстаться?
Прежде всего, скажу, что не люблю делать достоянием общественности внутренние дела клуба. Поэтому сейчас, по горячим следам, говорить о возможном расставании с теми или иными футболистами было бы в корне неверно. Однако очевидно, что «Спартак» — клуб серьезный, с большими амбициями, не может довольствоваться столь низким местом в турнирной таблице, как занятое нами по итогам уходящего года. Оставаться на этом уровне, не прогрессируя, непозволительно, поэтому изменения в составе будут, и, полагаю, кардинальные. При этом нужно понимать, что к таким выводам я пришел не по итогам одного отдельно взятого матча, а сезона в целом. Еще раз повторюсь, наш последний соперник относится к числу очень-очень хороших команд.
Игорь Швейцер и тренеры «Спартака» и «Зенита» Микаэл Лаудруб и Дик Адвокат о главном матче последнего тура чемпионата России по футболу. Ну а программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.